Журнал «Тайм» назвал Владимира Путина «человеком года». В чем, по мнению этого издания, состоит заслуга президента России? Какова программа КПРФ накануне выборов главы государства? Почему Илья Яшин хочет сменить Григория Явлинского на посту лидера партии «Яблоко»? На каком основании военный комиссариат считает совершенно законным призыв в армию ученика средней школы? Что последует за крупной военной операцией турецких войск в Ираке? Кто финансирует строительство новых памятников на месте захоронения чешских легионеров в России? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, влиятельный американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина, объясняя решение редколлегии. Ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Путина, проявившего исключительно организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. Мой собеседник – писатель Петр Вайль. Петр, вас удивил выбор журнала «Тайм» в этом году?
Нет, меня он не удивил. Просто надо знать историю вопроса, что называется, да? Журнал «Тайм» определяет человека года или персону года, как теперь принято говорить, с 27-го. Тогда впервые на обложку «Тайм» попал летчик Чарльз Линдберг, перелетевший Атлантику. И надо заметить, что всегда отдавалось предпочтение именно главам государств. Так, в частности, все американские президенты, за исключением троих, с тех пор попадали в «человеки года». Другие главы правительств тоже, в том числе и российского, советского государства. «Человеком года» был и Никита Хрущев, и Юрий Андропов, и Михаил Горбачев. Горбачев, причем, дважды. Так что ничего в этом, я думаю, такого уж удивительного и необычного нет. Это первое. Второе. Естественно, в России это воспринимается как признание высочайших заслуг Владимира Путина. И это неверно. Опять-таки, нужно знать историю вопроса. И обратимся просто к первоисточнику. Вот что говорит главный редактор журнала «Тайм» Ричард Стенгел. Он говорит следующее, что Путин проявил умение возглавлять страну и привести ее к стабильности. Но далее цитирую слова Стенгеля. «Он новый царь России, и он опасен в том смысле, что его не заботят ни гражданские свободы, ни свобода слова». Далее Стенгель продолжает. «Он не демократ, он не защитник свободы слова», повторяется он. «Он ставит стабильность выше свободы. Сможет ли он сделаться реформатором или автократом, который вернет Россию назад в эпоху репрессий, это мы узнаем только в следующее десятилетие», заключает Стенгел. И в этом тексте он позволяет себе шутку по поводу Путина. Дело в том, что, как известно, дед Владимира Путина был поваром в Кремле. И Стенгел говорит, он больше похож на того человека, которому его дед готовил блины. Тот был человеком года «Тайма» даже два раза. Ричард Стенгел имеет в виду Сталина. Сталин был человеком года дважды. Человеком года в 79-м был Аятолла Хомейни, а в 38-м году человеком года был Адольф Гитлер.
Но нет ли в этом некого внутреннего противоречия, противопоставления Путина Сталину? Фактически признание того, что вполне возможно вот эта стабильность, о которой сейчас говорится, она эфемерна и, в общем, и очень скоро может настать конец.
Стенгель, как умный человек и возглавляющий один из самых влиятельных политических журналов мира, ставит вопрос. Он ничего, заметьте, не утверждает. Он говорит, что Путин явно не демократ и явно ставит стабильность выше свободы слова, и его не волнуют гражданские свободы, но при этом оставляет некую лазейку, допущение. Может быть, все-таки страна, Россия под руководством Путина, или, по крайней мере, по путинскому курсу, все-таки выйдет на какие-то более цивилизованные рельсы. Однако предполагает и возможность возвращения к эпохе репрессий.
Ну, а если посмотреть с точки зрения стороннего наблюдателя, который который видит, что, в общем-то, либеральный журнал Time объявляет человеком года президента России, и, в общем-то, любой, мне кажется, человек может понять, какую реакцию это вызовет в самой России.
Ну, вы знаете, если бы журнал Time беспокоился о том, какую это реакцию вызовет в России, он бы не был журналом Time. У него есть свои критерии. Он выбирает, как выразился Стенгель в той же самой статье, о которой я говорю и которую цитирую, он говорит, человек года Time – это не чествование и никогда не было чествованием. Вот я цитирую эту фразу. Это отмечается заметная роль этого человека, а то, что роль Путина в России, а Россия в мире заметную роль играет, это даже смешно обсуждать. В свое время журнал «Тайм» подвергся жесточайшей критике в 1979 году, когда они выбрали Айатолу Хомейни. И это было гораздо больше, так сказать, недоумение, мягко сказать. Это был сильнейший скандал. Надо заметить, что в 1999 году, когда они определяли человека столетия, просочились слухи, что этим человеком будет признан Гитлер. Опять-таки, трудно спорить с тем, что Гитлер оказал колоссальное влияние на ход 20 века, да? Но вот здесь включаются и те критерии, которым журнал «Тайм» не следует. Они просто отмечают влияние, не говорят, хороший или плохой. Но публика хочет видеть хорошего. И журнал «Тайм» тогда пошел на попятную. Все-таки человеком столетия был избран Эйнштейн, а не Гитлер. Но, в общем, они тем самым демонстрируют свою абсолютную журналистскую, политическую и этическую независимость. Хочу только добавить под конец, что всего только в мае этого года, да, то есть немногим более полугода назад, тот же «Тайм» составил список 100 самых влиятельных людей мира, которые вот влияют на повседневную жизнь человечества. Туда попали два россиянина. Но это вовсе не президент Путин, а оперная певица Анна Нетребко и экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
И опять же напрашивается вопрос, нет ли здесь противоречий?
Я думаю, что нет, потому что там шла речь о тех людях, которые формируют повседневную жизнь, а здесь все-таки политики, понимаете? Там миллионы девочек во всем мире хотят быть похожей на Анну Нетребко и начинают заниматься музыкой. Вот в этом ее благотворное влияние. О благотворном влиянии Путина журнал «Тайм» ничего не говорит. Он говорит о его заметном месте.
Говорил писатель Петр Вайль. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. И сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» из Вашингтона политолог Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Вы слышали только что, что говорил Петр Вайль. И вообще, я думаю, вряд ли кто-то заподозрит такой журнал, как «Тайм», в ангажированности. Но все-таки не получается ли так, что этот журнал преподнес прекрасный пропагандистский подарок Кремлю, если учесть, что практически одновременно с объявлением Владимира Путина человеком года в российских средствах массовой информации появился текст интервью Путина тому же журналу, в котором он, в частности, говорит по поводу расследования убийства Анны Политковской и говорит следующие слова. «Никакой существенной роли в политической жизни России она не играла». Путин также называет чушью инсинуации по поводу того, что журналистка была опасна для российских властей и говорит, что убийство было провокацией против властей, ее выбрали и уничтожили как сакральную жертву. Вот такие слова употребляет президент России.
Да, но вы затронули сразу очень много вопросов. Во-первых, я согласен с вами, что в России это будет громадным расценено и преподнесено обществу как громадный пропагандистский успех. Вот Петр подробно объяснял, что журнал «Тайм» не ставит знака перед своей оценкой. Его интересует модуль влияния. Но я бы, во-первых, поспорил бы и вот с этим модулем. Это звание присвоено в знак признания его заслуг в создании системы экономической и политической стабильности в России. Но эта стабильность весьма условна, и в частности, своим упорным нежеланием уйти полностью от власти, как это требует дух и буква Конституции, он закладывает просто мину нестабильности такой ситуации двух царей в России, начиная с будущего года. Но совершенно возмутительным, конечно, является его повторение собственного заявления, собственной версии о том, что Политковская убита врагами России, в том числе и за рубежом. Вот эта традиционная формула версии Путина, Кадырова, Чубайса, Гайдара, указывающая на Березовского и его окружение. Не испытывая ни малейшей симпатии к Березовскому, я хочу все-таки напомнить, что более года работает следствие, и оно достигло определенных результатов. Установлено, что за Политковской следили две группы наблюдения, помогавшие убийствам. Одна сотрудников МВД, другая сотрудников ФСБ, то есть офицеров, подчиненных верховному главнокомандующему Путину. И некоторые из них, в частности, полковник ФСБ Ревгусов, арестован, и он находится под стражей. То есть если и принять вот эту версию Путина, которую он молчал последние месяцы и вдруг заговорил, вновь объявленный человеком года, то оказывается, что сакральную жертву принесли сотрудники его спецслужб.
Путин в своем интервью также говорил о том, что он считает во многом нынешнюю существующую оппозицию в России инструментом Запада. В качестве примера он также приводит слова, в качестве примера он говорит о том, что Гарри Каспаров, когда его недавно задерживали, якобы говорил в этот момент по-английски, что означает, по мнению президента России, что он обращался к Западу, а не столько к собственному народу. Как вы считаете, все-таки Кремль ожидает какой-то резкой реакции на Западе на такие довольно, мне кажется, резкие же заявления Путина?
Ну, собственно, не забывайте, что все эти слова, сказанные Путиным, как бы в ответ на присуждение ему звания Человека года, нет, ни в коем случае. Он прекрасно и правильно читает настроение Запада. Оно достаточно благожелательно к Путину. Он их устраивает. В общем, что интересует Запад? Стабильность поставок энергоносителей из России. Что касается демократии в России, об этом замечательно сказал недавно президент Буш, что в русской политической ДНК, в общем, содержится ген авторитаризма, и трудно ожидать какого-то демократического развития в России. Ну, а если уже как-то российская такая агрессивная на уровне риторики внешняя политика будет существенно угрожать интересам Запада и Соединенных Штатов, они вспомнят о счетах российских руководителей швейцарских и американских банков. Как известно, вся мировая пресса полна очень точной характеристикой структуры личного состояния Путина, оцениваю в 40 миллиардов.
Спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» был политолог Андрей Пиантковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О судьбе национализированных шедевров, рискующих стать предметом спора между российскими музеями и наследниками коллекционеров, беседуем с Алексеем Клименко, членом общественного экспертного совета при главном архитекторе Москвы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вернемся к основной теме последних дней российской предвыборной хроники. Внутриполитической ситуации в стране российские коммунисты зарегистрировали в Центризбиркоме сегодня свою инициативную группу по выдвижению в президенты России Геннадия Зюганова. Они также обратились в прокуратуру с требованием расследовать фальсификации, которые, по их данным, имели место на выборах в Государственную Думу. Что говорит лидер КПРФ о начавшейся президентской кампании и что говорят об этой партии эксперты? Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Даниле Гальперовичу.
Геннадий Зюганов стартует со своей избирательной кампанией одним из первых. В среду Центризбирком России зарегистрировал группу коммунистов, выдвинувших своего вождя кандидатом на пост президента страны. Сам лидер КПРФ отметил это событие несколькими громкими заявлениями для прессы, в том числе рассказом об обращении Компартии в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела по нарушению в ходе прошедших выборов в Государственную Думу. Фальсификация результатов голосования, например, в Мордовии, по мнению Геннадия Зюганова, полностью подтверждается документами и свидетельствами очевидцев. Лидер КПРФ говорит, что судиться надо обязательно, чтобы на президентских выборах члены комиссии боялись нарушать закон.
Наша задача – максимально активизировать всех, кто не желает жить в криминально-бандитском государстве. С властью, где подается, передается наследнику, вот, в качестве такого подарка. В России не будет двух царей. Никогда не будет. Поэтому, если Путин рассчитывает, что будет премьером работать при новом государе, это глубокая наивность. А если это будет мнимый государь, то это означает тяжелые последствия для нашей страны. И наша задача и это показать. Потому что рискуем в данном случае целостностью и российского государства.
Лидер КПРФ говорит, что нарушения были массовыми, а фальсификации в пользу партии власти и в ущерб Компартии огромными. Но почему тогда просто не бойкотировать Думу, избранную с такими нарушениями? Вот ответ Геннадия Зюганова в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, это капитулянская позиция в принципе неверна. Мы должны использовать любую трибуну. Местное законодательное собрание, Думу, Республиканский совет, Государственную Думу, для того, чтобы объяснять людям, для того, чтобы проводить политику, которую нам высказали избиратели, для того, чтобы энергичнее участвовать во всех мероприятиях. Понимаете, чтобы бороться с малиной, с воровством, казнократством, надо эффективно бороться во всех структурах. Во всех структурах. Да, вы получите результат. Ну, можно сидеть в кустах и говорят, ах, я не согласен. Ну и что от этого? Что от этого? Капитал подобреет? Что такое? Олигархи уменьшат? Миллиардеры кому-то лишние деньги отдадут? Не отдадут. За все это надо бороться. И бороться, используя все формы. И улицу, и программные документы, и личный авторитет, и умения, и союзников, и в том числе трибуну в Думу и работу в комитетах.
Геннадий Зюганов говорит, что Компартия будет использовать в предстоящей президентской кампании современные технологии, в том числе интернет, в котором можно давать пресс-конференции в прямом эфире без всяких затрат на телевидение. В частной жизни вождь российских коммунистов скорее традиционалист, а говоря о предстоящем праздновании Нового года звучит просто как Дед Мороз.
У меня 7 внуков и внучка. Надо всем продумать хорошие гостинцы и подарки. Вот, надо время выкроить для этого. У нас есть своя традиция отмечать этот праздник. Вот. Я очень люблю спортивные состязания и надеюсь, что удастся денечек-второй и на лыжах покататься, и в бильярдном турнире поучаствовать.
Известны случаи, когда люди вполне демократических убеждений на прошедших выборах в Государственную Думу голосовали за КПРФ, чтобы, как они говорили, не пропал голос. Политолог Владимир Прибыловский объясняет, что КПРФ – это самая влиятельная именно политическая партия в России. «Единую Россию» он называет корпорацией чиновников, устроенной не по политическому принципу. Однако, по словам Владимира Прибыловского, успехи КПРФ в парламентских и президентских кампаниях обычно разнятся.
Влияние этой партии довольно значительное. Я думаю, что она на самом деле набрала больше голосов, чем официально записано, больше процент голосов. Ну, потому что на этих выборах просто фальсифицировали явку, и, естественно, вся добавка шла в «Единую Россию», что ударило по всем остальным партиям, снизило их процент. Ну, так как КПРФ была вторая, то я думаю, что она потеряла несколько процентов за счет того, что таким вот образом корректировались выборы. Есть интересный момент. За КПРФ уже традиционно голосует больше людей, чем потом голосуют за кандидата от Компартии на президентских выборах. Дело в том, что электорат Компартии и президента Путина частично пересекается. И довольно значительная часть людей, голосующих на думских выборах и на местных выборах за Компартию, на президентских выборах, предпочитает президента Путина. Опять-таки, при том, что на президентских выборах тоже у нас далеко не все чисто, но вне зависимости от фальсификации, это реальный факт. Может быть, там от трети до половины
коммунистического электората на президентских выборах предпочитает Путина, а не Зюганова.
Многие упрекают КПРФ в том, что она так и не отошла от прославления сталинизма и продолжает играть на националистических чувствах своих избирателей. Один из таких критиков – бывший руководитель коммунистической фракции в Верховном Совете России и бывший спикер Государственной Думы Иван Рыбкин.
Как один из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации, бывший, могу сказать, что, к сожалению великому, Коммунистической партии Российской Федерации, невзирая на то, что многие из ее бывших руководителей говорили, что надо, чтобы она это проделала, не пережила модернизацию. Все наши коллеги по левому флангу, по левоцентристскому флангу в странах Восточной Европы уже приходили к власти и уходили от власти. Они являют пример того, что могла бы сделать Коммунистическая партия Российской Федерации, если бы не исповедовала вот крайние маргинальные взгляды на нашу жизнь, на все процессы в политике, в экономике, в социальной сфере, что происходит в Российской Федерации. Коммунистическая партия Российской Федерации, по сути дела, превратилась в закрытое акционерное общество КПРФ с контрольным пакетом акций у Геннадия Андреевича Зюганова и его ближайших соратников. Это очень плохо для партии. Очень плохо. Очень плохо для страны. Что там партии?
Но пока мало что меняется. Кандидат в президенты от коммунистов тот же, что и 11 лет назад. А флаги со Сталином и одновременно лозунги с обвинениями в адрес власти реют над их демонстрациями. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. Его ведет Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. Лидер молодежного движения партии Илья Яшин сегодня объявил о своем желании возглавить партию вместо ее бессменного лидера Григория Явлинского. Почему? На каком основании военный комиссариат считает совершенно законным призыв в армию ученика средней школы из Петербурга? И почему эксперты ожидают вспышки дедовщины в российской армии после нынешнего осеннего призыва на срочную службу? Что последует за крупной военной операцией турецких войск в Ираке? Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. Акция началась после того, как судебная коллегия приняла решение о закрытии общественного комитета «Голос Беслана» в прежнем составе. В Дагестане в перестрелке погиб сотрудник милиции и еще один ранен. Убиты два боевика. Бой с группой маджахедов произошел в среду утром недалеко от поселка Временной Унцукульского района, где уже несколько дней продолжается масштабная спецоперация. Американский журнал «Тайм» назвал «человеком года» президента России Владимира Путина. Объясняя решение редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенглер сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состояние хаоса и привел к стабильности. Центр избиркома России осталось принять решение по 7 независимым кандидатам на пост президента России. Это будет сделано до конца текущей недели, сообщил секретарь ЦИК Николай Конкин. Россия отменила запрет на импорт польского мяса. Соответствующее соглашение подписали сегодня руководители ветеринарных служб двух стран. В Вашингтоне произошел пожар в одном из правительственных зданий, находящемся рядом с Белым домом. Никто не пострадал. Как сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, пожар был быстро потушен. Представитель пожарной службы заявил, что возгорание произошло в электрощитовой. 56 человек погибли по уточненным данным, и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Лидер молодежного движения партии «Яблоко» Илья Яшин сегодня объявил о своем желании возглавить партию вместо ее бессменного лидера Григория Явлинского. Основная цель молодого политика – создание в ближайшем будущем единой демократической партии. При этом Яшин отвергает предположение о конфликте с Явлинским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Молодой, но уже опытный политик-яблочник Илья Яшин продолжительное время говорит о том, что для существования партии, для продолжения ее политической деятельности в России необходимы перемены в ее руководящем составе. Сегодня молодой яблочник официально заявил о своем желании возглавить партию.
Эпоха противостояния разных демократических организаций осталась в 90-х годах. Сегодня ситуация складывается таким образом, когда избирателям больше не интересно выбирать между разновидностями демократов. Избирателям важно, чтобы в стране появилась объединенная демократическая партия, которая бы защищала права граждан и которая заблокировала бы процесс скатывания России к азиатской диктатуре, то есть сохранила просто европейский вектор развития. Действующее руководство «Яблока» абсолютно не согласно с такой постановкой вопроса. Оно считает, что все демократы в «Яблоке» уже объединились, а остальные — это псевдодемократы. Вот я с такой оценкой не согласен. Именно поэтому я объявляю о том, что я выставляю свою кандидатуру и буду бороться за пост председателя партии. Для меня не является принципиальным моментом мое избрание. Для меня принципиальным моментом является реализация моей программы и появление объединенной демократической партии. Вот это главное. Если в партии появится более сильный кандидат, который будет иметь очевидные конкурентные преимущества передо мной, и который будет готов взять на реализацию мою программу, я сяду с ним за стол переговоров, мы будем вести консультации, я уверен, что договоримся.
У новоиспеченного кандидата на пост главы «Яблока» уже есть свои сторонники.
Я опираюсь на инициативную группу, которая сформирована в 15 регионах на сегодняшний день. Это абсолютно разные люди. В основном, это, конечно, молодые люди, где-то люди старшего возраста. И в 15 регионах объединяются сегодня несколько десятков человек, которые готовы поддерживать мою программу. Но я убежден, что это далеко не предел. Эта инициативная группа была сформирована буквально за 3 недели. Я буду собирать и с помощью своих товарищей, мы будем собирать подписи под нашей программой. Мы будем говорить о том, что мы отнюдь не жалкая кучка внутри партии, мы не антипартийная группировка, и нас много, а может быть и большинство.
Илья Яшин категорически отрицает какие-либо конфликты и разногласия в партии между ним и Григорием Явлинским.
У меня нет личного конфликта с Явлинским. Я не веду с Явлинским войну. У нас есть серьезные политические разногласия, и как это происходит в любой нормальной цивилизованной демократической партии, я выставляю свою кандидатуру для того, чтобы убедить членов партии в правильности именно моей позиции. Это нормальная практика в любой демократической партии. Я предупредил Явлинского, он отнесся спокойно к моей инициативе, и меня это радует. Если я возглавлю «Яблоко», то в течение года в России появится объединенная демократическая партия, которая объединит действующих членов СПС и членов Объединенного гражданского фронта и других, и рыжковцев, и прочих, и прочих, и прочих. Я думаю, что действительно будет объединенная демократическая партия, которая не будет заискивать перед властью, которая будет сильной, которая будет действительно на практике защищать права граждан.
Пресс-секретарь Григория Явлинского Евгения Дилендорф в телефонном разговоре со мной на вопрос, можно ли получить комментарий от руководителя партии, усмехнувшись, сказала «нет». Бывший член «Яблока», представитель его московского отделения Алексей Навальный, решение Ильи Яшина приветствует.
Эти требования, которые выдвигает Яшин и которые выдвигал я, поддерживаются большинством реальных активистов партийных. Все понимают, что нам нужно объединение демократов, все понимают, что нам нужно менять лидеров и так далее. Я прогнозирую, что в ближайшие несколько месяцев в «Яблоке» будет достаточно жесткая такая борьба, связанная с этим, которая разрешится на съезде либо в феврале, либо в июле.
Сам Навальный несколько лет проработал в «Яблоке». В прошлую пятницу его уволили из партии за высказанные националистические мысли, что непозволительно для настоящего члена «Яблока». Однако сам Навальный полагает, что причина в другом.
К каждому решению бюро раздаются специальные материалы, и даже глядя на те материалы, которые были розданы на бюро, которые должны были доказать, что меня нужно исключить из партии, собственно говоря, это был такой некий мой цитатник, где были собраны какие-то мои достаточно критические высказывания о Явлинском и о других руководящих органах партии. партия. Действительно, моя позиция последовательность, о которой многие месяцы я уже говорю, заключается в том, что эта позиция и эта идеология, которую исповедует руководство, изжило себя, что само руководство давно себя дискредитировало демократические идеи в целом, поэтому партия нуждается в обновлении, и это обновление, к сожалению, невозможно без того, чтобы и представитель партии, и другие руководящие органы, его заместители были отправлены в отставку.
Теперь экс-яблочник Алексей Навальный является сопредседателем молодежного национал-демократического движения «Народ». Член «Яблока» Сергей Митрохин не видит ничего плохого в том, что Илья Яшин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии.
Кстати, все последние избрания председателя у нас проходили на альтернативной основе. Вот когда Григорий Явлинский избирался, последний раз была и другая кандидатура Юрия Кузнецова из Екатеринбурга. Когда я избирался, например, на пост председателя, два раза это уже происходило. Каждый раз были другие претенденты. Последний раз избирался совсем молодой человек, моложе даже Яшина. Мы приветствуем это, особенно когда молодежь участвует в выборах руководящих органов. Это показатель жизнеспособности партии и демократичности.
Илья Яшин предлагает создать в России объединенную демократическую партию, то есть объединиться вместе и Яблоку, и СПС, и Республиканской партии Рыжкова, и Объединенному гражданскому фронту. По вашему мнению, подобная идея, она реальна в сегодняшней России?
Яблоко последовательно движется в сторону объединения. Недаром мы уже называемся Объединенной демократической партией. У нас несколько фракций есть, например, Зеленая Россия, которая раньше хотела стать самостоятельной партией. Думаешь, это единственно правильный путь. Мы будем продолжать эту работу. Ее нельзя решить одним махом. Более последовательный путь – это продолжение диалога с демократическими силами. Мы неоднократно говорили, что открыто для всех, готовы делать Яблоко той основой, которая со временем вырастет в объединенную демократическую партию в полном смысле слова. Хотя частично мы эту задачу уже реализовали и будем двигаться дальше в этом направлении.
Говорил Сергей Митрохин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. В воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст «Ваш ДС».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 декабря. Меньше 2 недель осталось до конца осеннего призыва на службу в российскую армию. При этом Министерство обороны торопит военкоматы выполнить план по числу призванных. По официальным данным, срочную службу должны начать не менее 130 тысяч человек. Еще одна очень важная особенность нынешнего призыва – он последний перед грядущим сокращением срока службы с 1,5 до 1 года. И эксперты ожидают резкого обострения проблемы дедовщины в российской армии. Продолжает тему корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахуничева.
Этот призыв станет последним со сроком службы на 1,5 года. И уже в 2008 году получится так, что в одной казарме одновременно окажутся срочники, призванные на разные сроки службы – 2, 1,5 и год. По понятным причинам это не может улучшить взаимоотношения между ними, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Неоднократно общественные деятели, эксперты задавали Министерству обороны вопрос, а что они собираются делать вот в такой ситуации? Как они собираются разводить солдат, которые служат разное время? Внятного ответа получено не было. Были общие рассуждения о том, что мы издадим инструкцию и усилим работу с личным составом. Так что, скорее всего, нас ждет вспышка дедовщины, а ждет ее уменьшение, по крайней мере, в 2008 году.
За первые 10 месяцев 2007 года так называемые небоевые потери в российских вооруженных силах составили 400 человек. Такие данные со ссылкой на начальника Главного управления воспитательной работы Минобороны Анатолия Башлакова приводит газета «Время новостей». Как правило, эту печальную статистику стараются не афишировать. Обстоятельства гибели рядового Павла Голышева, призванного из Петербурга и служившего в воинской части в подмосковном Реутове, расследует военно-следственный отдел областной прокуратуры. Трагедия произошла еще в начале декабря, однако известно о ней стало только сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Стандартное в подобных случаях уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства гибели 7 декабря рядового Павла Голышева расследуют 51-й военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московскому военному округу. Вот что в этом ведомстве сообщили сегодня.
Павел Голышев покончил жизнь самоубийством путем повешения. В ходе расследования у погибшего была найдена предсмертная записка с просьбой никого не винить в своей смерти, объясняя свой поступок индивидуальным особенностям психологии. В связи с необходимостью проверки обстоятельств смерти Павла Голышева возбуждено уголовное дело.
По версии командования воинской части 67-71, 19-летний Павел Голышев повесился на проволоке в 5:40 утра, будучи в наряде, в отсутствие напарника. Следствие намерено провести серию экспертиз, которые установят, в каком состоянии находился рядовой, когда писал записку, и действительно ли он ушел из жизни самостоятельно. В версию о самоубийстве Павла не верят родные. Его мать рассказывает, что Павел был разносторонним и жизнерадостным человеком. Он занимался в юношеском клубе «Самбо Динамо». Он не был склонен к депрессии и никогда не проявлял суицидальных наклонностей. А месяц назад участвовал в соревнованиях по самбо. После Нового года собирался приехать в отпуск. В его последних письмах тоже не было никаких поводов для тревоги. Матери пока не показали якобы предсмертную записку сына, и она самостоятельно пытается выяснить обстоятельства и причины его гибели. Ее поддерживают правозащитники, председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Быстренько привезли, похоронили. Возбудили дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», потому что там очень странные обстоятельства.
Правозащитников настораживает то, что самоубийство совершено при помощи проволоки. Воинская часть 67-71 отдельной дивизии особого назначения внутренних войск МВД России, бывшая дивизия имени Дзержинского, расположенная в подмосковном Реутово-3, считается элитной. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
По информации председателя солдатских матерей России Татьяны Значковой, жалобы, поступающие к ним в этом году, в основном о незаконном призыве, недобросовестном медицинском обследовании будущих солдат. В Петербурге, к примеру, призвали в армию 11-классника Александра Тимофеева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но, не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь и, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии, а мальчика за это время отправили в Плесец в ракетные войска. Они нагло врываются в дома, они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы. Они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника, но реакции властей пока нет. Между тем, 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Случай с Александром Тимофеевым типичен для российской армии, тем более в конце года, говорит Александр Гольц.
Военкоматы не выполняют пущенные сверху разнарядки. И к концу года начинают твориться всевозможные глупости. Забирают школьников, забирают студентов, которые имеют все требуемые отсрочки. Иногда, случается, очень больных людей забирают. Но в этом нет ничего нового. Такова система, вот главное отчитаться, а там, когда начнется скандал, может быть, не обратят внимания и так далее. И так далее.
С нового года призыв на военную службу в российскую армию будет проходить по новым правилам, утвержденным приказом министра обороны Анатолием Сердюковым. Это подробная инструкция, где по пунктам расписано, как должна быть организована подготовка к проведению призыва, постановка на воинский учет и кто конкретно обязан этим заниматься. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 19 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Во вторник около 300 турецких военнослужащих пересекли северную границу Ирака, преследуя действующих в этом районе курдских повстанцев. Это стало самой значительной наземной операцией турецкой армии после того, как правительство этой страны в ноябре разрешило генеральному штабу проведение так называемых трансграничных операций на стыке границ Турции, Ирака и Ирана, где действуют вооруженные отряды рабочей партии Курдистана. При этом известно, что Соединенные Штаты предоставили Турции важную разведывательную информацию для нанесения ударов по курдским повстанцам в Ираке в обмен на обещание Анкары не предпринимать полномасштабное вторжение в Северный Ирак. Таким образом, Вашингтон пытается сохранять баланс между своими двумя ключевыми союзниками в регионе, имеется в виду правительство Турции и иракские курды. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать эти события известного американского политолога, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре.
Это очень серьезная проблема для Америки. С одной стороны, важный союзник по НАТО – Турция, в которой к власти рвутся исламисты, а с другой – иракский Курдистан, проамерикански настроенный, относительно стабильный и нормально функционирующий, в отличие от остальной части Ирака. Американцы оказались втянутыми в конфликт между двумя союзниками. Какова же в этой ситуации американская стратегия? Америка пытается удержать Турцию от радикальных мер против боевиков курдской рабочей партии. Сначала Вашингтон пытался уладить конфликт дипломатическим способом, уговаривая Турцию не применять силу и не вторгаться на территорию Ирака, и одновременно пытаясь убедить руководство Курдистана принять меры против курдской рабочей партии. Затем Соединенные Штаты стали снабжать Турцию разведданными, благодаря которым турки могут наносить точечные удары по базам боевиков, не прибегая к широкомасштабному вторжению на территорию западного Курдистана. Если и после этого боевики не прекратят свои вылазки, то следующим этапом может стать согласие Соединенных Штатов на более решительные военные операции турецких войск в Курдистане. Но пока до этого не дошло. Соединенные Штаты снабжают разведданными Турцию именно ради того, чтобы Анкара ограничилась воздушными ударами по скоплениям боевиков, не доводя дело до вторжения наземных войск. В Вашингтоне рассчитывают, что турки осознают эффективность ограниченных воздушных ударов. Наземное вторжение станет серьезной проблемой не только для Курдистана, но и для всего Ирака. Проблема в том, что иракская реакция двоякая. С одной стороны, власти Ирака и Курдистана позволяют курдской рабочей партии продолжать свои боевые операции, а с другой отказывают Турции в праве отвечать на вылазки боевиков и защищать себя. Такая стратегия не кажется дальновидной. Госсекретарь Кондолиза Райс, находясь в Ираке, пытается склонить правящую партию Курдистана оказать давление на курдскую рабочую партию, которой необходима поддержка местного населения. А эта поддержка зависит от правящей коалиции Курдистана. Вопрос в том, захочет ли коалиция отказаться от политической и военной поддержки турецких курдов ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Турцией и все возрастающей возможности конфронтации с Америкой.
Военные операции турецких войск в Северном Ираке и позицию Соединенных Штатов по этой проблеме в интервью «Радио Свобода» комментировал известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Вопросы ему задавал мой нью-йоркский коллега Ян Рунов, а итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря, продолжит обзор публикаций в российской печати. 21 декабря, то есть послезавтра, еще 9 стран присоединяются к так называемой шенгенской зоне. В Европейской комиссии уже заявили, что это приведет к резкому увеличению туристов, числа туристов, посещающих Европу. Однако, как пишут центральные российские газеты, многие российские граждане в новогодние праздники, запланировавшие вылететь за границу, могут столкнуться с массовыми задержками и даже отменами авиационных рейсов. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
После расширения шенгенского пространства 21 декабря количество туристов в Европу увеличится. Об этом, как пишет ежедневное издание «Газета», заявил накануне глава представительства Европейской комиссии в Москве Марк Франко. Как сообщалось ранее, с пятницы Шенген пополнится еще 9 странами – Польшей, Венгрией, Чехией, Словакией, Словенией, Эстонией, Латвией, Литвой, а также Мальтой. В результате 24 европейские страны теперь можно будет посещать по одной шенгенской визе. Газета напоминает, что в посольствах стран-новичков шенгенские визы начнут выдавать сразу после официального присоединения к соглашению, за исключением Чехии. Дипломатическая миссия этой страны, согласно графику ее работы, приступит к выдаче шенгенских виз только 9 января. Глава московского представительства Еврокомиссии также заверил, что требования к претендентам на получение шенгенских виз и правила оформления в консульство всех стран будут одинаковыми, однако сроки их выдачи, которые по шенгенскому соглашению не должны превышать 10 дней, могут не совпадать. Все будет зависеть от загруженности той или иной дипломатической миссии. После присоединения новых государств Шенгену у новичков сохранятся и национальные визы. Они будут предназначены в основном для тех, кто собирается в страны шенгенской зоны на учебу или работу. Кроме того, как пишет издание «Газета», те российские граждане, у которых после 21 декабря будет действительно выдана ранее национальная виза страны новичка, смогут перемещаться в ее границах до истечения срока действия визы. Вместе с тем, как отмечают эксперты, наступающие новогодние праздники российские граждане, мечтающие провести их за пределами страны, могут столкнуться с серьезными проблемами, пишет газета «Новое известие». Как заявили в Российском союзе туриндустрии, в эти дни из-за большого количества туристов не исключены массовые задержки или отмены авиарейсов, прежде всего чартерных. При этом многие перевозчики не смогут выполнить новые требования правил перевозок пассажиров, а именно накормить и разместить их в гостиницах. По словам пресс-секретаря Союза Ирины Тюриной, которую приводит газета, последнюю неделю уходящего года и в первые 2-3 дня наступающего поток туристов по своему объему сравним с самыми загруженными периодами летнего сезона. А у российских компаний, как утверждает Тюрина, сохраняется нехватка воздушных судов, что может негативно сказаться на графике вылетов. Информационная группа «Турпром» в начале 2007 года собрала информацию обо всех задержанных рейсах за предпраздничные и праздничные дни прошлого Нового года. По ее данным, общее количество пострадавших туристов можно оценить в 30 тысяч человек. При этом рассматривали задержки вылетов более чем на 4 часа. А типичные для новогодних вылетов меньше по времени задержки в расчет вообще не принимались. В черный список попали сразу несколько авиакомпаний. Среди них «Вимавиа» и «Красэйр», «Трансаэро» и «Домодедовские авиалинии», «Атлантсоюз» и «Сибирь». А в наступающие новогодние праздники поток туристов, желающих вылететь из страны на отдых, по оценке экспертов, станет еще больше по сравнению с прошлым годом. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свободы» 19 декабря Андрис Лиепа, главный организатор открывающегося сегодня в Москве балетного фестиваля «Русские сезоны. 21 век». Главная цель этого фестиваля – возвращение на сцену знаменитых постановок труппы Сергея Дягилева. Андрис Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве. В 1980 году окончил Московскую академию хореографии и был сразу принят в балетную труппу Большого театра, где танцевал ведущие партии. В 1988 году. Он стал первым танцовщиком, которому советское правительство официально разрешило работать в иностранной труппе. Вместе со своей партнершей Ниной Ананиашвили он уехал работать в Нью-Йорк-Сити-Бале, затем выступал в Американском театре балета, Ла Скала, Парижской опере, работал с Марисом Бежаром в Лозанне. С 1989 года выступал в качестве постоянного приглашенного солиста в Мариинском театре, Римской и Шведской операх и других прославленных балетных труппах. В 1997 году Андрис Лиепа организовал и возглавил благотворительный фонд имени своего отца Мариса Лиепы. В 2001 году на сцене Московского театра «Новая опера» поставил спектакли «Музей Оскара Шлемера и маэстро» на музыку Рахманинова. Нередко выступает режиссером показов мод, презентаций и шоу-программ. Снялся в фильме «Короткое дыхание любви». Женат, имеет дочь. Человека дня «Радио Свобода» представляет балетный критик Майя Крылова.
Андрис Лиепа – это бывший танцовщик, солист Мариинского театра, работавший также за границей успешно в Американском театре балета в тот период, когда им руководил Михаил Барышников, который достаточно ценил Андриса Лиепу как танцовщика, доверял ему многие партии классических балетов сольные. После окончания карьеры Андрис Лиепа возглавил фонд имени своего отца, знаменитого московского танцовщика Мариса Лиепа. Это, собственно, ключевой момент биографии Андриса, то, что он сын такого знаменитого танцовщика, это, конечно, повлияло на выбор его профессии и на нынешнюю деятельность. Фонд имени Мариса Лиепы занимается многими проектами, потому что Андрис очень креативный человек. Он организовывает и детские новогодние представления, и рекламные акции, и эстрадные концерты. Но, безусловно, в силу обстоятельств биографии, балет является одним из основных направлений деятельности этого фонда и, так сказать, любимым в некотором роде детищем Андриса. В последние годы Андрис Лиепа очень увлекся проектом «Русские сезоны». Это проект рассчитан на много лет и посвящен знаменитой Дягилевской антрепризе, антрепризе Сергея Дягилева, которая в начале 20 века принесла в Европе славу русского балета. Она также называлась «Русские сезоны». И, собственно говоря, Андрис Лиепа восстанавливает балеты из репертуара Дягилева. Это «Шехерезада», «Жар-птица», «Петрушка», «Болеро», «Тамар». Что-то восстанавливает, что-то сочиняет по мотивам, что не сохранилось, что-то просто приносит, но пытается сохранить в России по елику, возможно, память вот о репертуаре Сергея Дягилева. И сейчас к списку балетов прибавляется новый балет «Послеполуденный отдых Фавна», с которым будет солировать Николай Цискоридзе. И вот несколько этих балетов из этого списка фонд Мариса Лиепы покажет с 19 по 21 декабря на сцене Музыкального театра Москвы, где будет возможность их посмотреть. В дальнейшем к списку этих балетов Андрис Лиепа собирается добавить оперу-балет «Золотой петушок» и балет «Павильон Армиды». Но это планы на будущее.
Человека дня «Радио Свобода», организатора балетного фестиваля «Русские сезоны. 21 век» Андриса Лиепу представила балетный критик Майя Крылова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 декабря. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров», «Европейский час» с Иваном Толстым. Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликте.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».